Вот мы только что затрагивали тему, и важная тема в нашем эфире звучала, тема продовольствия. Она по-прежнему остается одной из самых актуальных, ее обсуждают во всем мире, ее обсуждают, конечно, и на проходящей сейчас 78-й генеральной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но вообще не только в ООН, в разных странах она сейчас является такой очень актуальной, но вот западные СМИ пишут о том, что Египет может отказаться от покупки зерна у Москвы в пользу поставок из Франции и Германии. Якобы камнем преткновения стала цена на пшеницу. Знаете, вообще, то издание, которое эту новость опубликовало, а это, ну, давайте не будем так томить вас, это Bloomberg, да? Bloomberg вообще-то не стоит, может быть, всегда прям вот в полной мере доверять о том, что они там пишут, но вопрос все-таки существует. Вопрос существует, и нам бы хотелось разобраться, а что происходит между сейчас Москвой и Каиром, насколько складываются эти отношения, вот как раз в плане продовольствия. На связи со студией директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Не слишком ли нагнетают западные СМИ вообще эту ситуацию?
Да нет, не слишком. Ну, собственно, торговые споры могут быть как бы между любыми сторонами, но и с Египтом тоже. Это не первая история, когда Египет отказывался от приобретения российского зерна, пытаясь сбить цены. Египет один из крупнейших покупателей в мире, может, просто крупнейший, а вот который там закупает пшеницу на несколько миллиардов долларов в год, ну, просто потому что страна большая, много народу, собственно, производства не хватает. Ну, и поэтому вот покупают они зерна довольно много, это либо было украинское, но теперь российское. Дело в том, что сейчас Россия установила нижний порог на пшеницу российского производства для того, чтобы не допустить вывоза пшеницы по демпинговым ценам. И вполне может, а сейчас цены падают, да, цены на зерно на мировом рынке снижаются. И вполне действительно может вполне оказаться так, что те минимальные цены, которые установлены российским правительством, они выше, чем то, что можно найти на рынке. Ну, потому что вот я читал информацию, что российские минимальные условия, на которых Россия была готова продать зерно, это было 245 долларов за тонну. А мировая цена сегодня, вот я посмотрел там котировки биржевые, порядка 230. Ну, то есть действительно может оказаться так, что действительно можно найти что-то более дешевое. Но вот Египет отказывается, но это вопрос торга и согласования условий. Если мы увидим, что по тем ценам, которые Россия хочет продавать зерно, продать его сложно, ну, тогда, наверное, придется менять как-то эти условия. И потом надо понимать, что Египет – страна бедная, живет в кредит, и очень часто кредиты, которые даются Египту на приобретение пшеницы, они связаны условиями. Купить вы можете там, сям или где-то еще. Вот там в России не надо, если это американские, европейские деньги. Вот, так что и вот объяснение про то, что Россия требует слишком много, это может быть не более чем ширма для отказа от российских поставок, просто в связи с тем, что деньги приходят с условием, что покупать у России не надо. Такое тоже возможно.
А, ну то есть на Каир могут давить?
Конечно, естественно. Угу. Так уже было на самом деле. Когда, ну, было это там год или два назад, когда египтяне отказались от российского зерна, а потом выяснилось, что за кредитом на покупку зерна стояли американцы, но они сказали, что вот у России покупать не надо.
А почему вообще цены снижаются на зерно? Вот есть объяснение этому?
Это в поле зреет урожай, можно сказать, хороший, большой. Ну, в этом году хорошие условия, ну, за исключением Аргентины. В Аргентине, как говорят, там не очень хорошо с осадками, а так по всему миру условия для вот выращивания зерновых в этом году были хорошие. Есть большой урожай в Канаде, в Соединенных Штатах, в Европе, ну и у нас. У нас вообще рекордный. Вот. Ну и в связи с этим цены падают вниз, законы рынка.
Mm-hmm. Знаете, вот хотелось бы еще, Алексей Николаевич, понять, а сколько вообще, потому что, ну, вроде бы, как казалось, Казалось бы, мы говорим здесь о ценообразовании, мы говорим о том, что там кто-то может больше предложить, кто-то меньше, но вообще сколько политики и сколько экономики в вопросе поставок пшеницы в африканские страны? Потому что, ну, вы же видите, что происходит. Там чуть ли не до истерик доходит уже в некоторых западных СМИ, что вот, Россия претендует на роль лидера в поставках зерновых в мире. Ну, понятно, что это их раздражает. Так тут вот вмешивается недобросовестная конкуренция и политика, или все-таки экономические законы рынка диктуют условия?
Ну, смотрите, Россия не претендует на роль глобального поставщика зерновых, потому что помимо пшеницы есть кукуруза, есть рис и так далее, то, чего мы не выращиваем. Вот. И общая доля в как бы производстве зерновых и мировом рынке именно зерновых в целом в России незначительна. А вот если брать пшеницу, то да, действительно, Россия контролирует примерно четверть глобального рынка поставок пшеницы именно. А вот, ну вот в силу объективных обстоятельств наше место на этом рынке таково. И, ну и с этим ничего не поделать, потому что, ну, в России действительно большие поля и большое производство именно пшеницы. Что касается политики, да, действительно ее много, потому что кто предоставляет там тем же самым африканским странам продовольствие по приемлемым ценам, тот, в общем, имеет какой-то политический вес. А сегодня идет борьба за глобальный юг, но этого никто не скрывает. Американцы и их союзники пытаются вытеснить Россию и Китай вот из глобального юга, ну и вернуть свои позиции, которые они там когда-то занимали, там, начиная с колониальных времен. Ну и вот из этого не очень что-то получается у них. Ну вот, собственно, отсюда и как бы вот напряженная, мягко сказать, напряженная реакция на российские взаимоотношения со странами глобального юга.
А скажите, пожалуйста, на какие меры, как вам кажется, готовы западные государства пойти, чтобы вот потеснить Россию с этого глобального, ну, назовем так, глобального юга или глобального продовольственного рынка?
Ну, они практически ничего не могут сделать. Они могут же запретить России, запретить России производить зерно и продавать его на рынке. Но они могут больше выбрасывать там свои продукции, агропродукции на рынок, но из стран, вот, ну, все крупные западные страны являются нетто-импортерами, да, продовольствия. А единственная страна, ну, вот если брать, скажем так, близкие к Западу страны, с крупным чистым экспортом продовольствия, это Бразилия. А те же самые Соединенные Штаты, это нетто-импортер продовольствия, они покупают его гораздо больше, чем производят сами. А вот, ну, есть там крупнейшие страны-производители пшеницы среди Запада, это среди западных стран, это вот, например, Франция и Германия. Да, они крупные производители, они даже что-то вывозят, но при этом они нетто-импортеры продовольствия. Россия нетто-экспортер. То есть мы производим продовольствие больше, чем потребляем сами. Вот, поэтому, ну, вот объективные обстоятельства таковы, ну, и с этим ничего не поделать. Ну, а если говорить о экспортера пшеницы, да, например, Канада, вот, которая там привязана к западному, опять же, блоку. Или, например, Аргентина. Вот. Ну, вот, например, на Аргентину инструменты влияния у коллективного Запада, не сказать, чтобы большие, потому что Аргентина, как мы знаем, теперь входит в БРИКС. Да? Uh-huh, вот. Uh-huh. Ну и так далее. То есть, ну, в силу объективных обстоятельств, возможность вытеснить Россию с глобального рынка продовольствия, ну, это практически невозможно.
Есть ли шанс все-таки договориться Каиру с Москвой и, может быть, как-то придут к общему знаменателю по стоимости? Ну, сейчас вот понятно, что там вклинились уже Франция и Германия, но есть-то всегда будут и продукты питания.
Да, то есть... Потом ведь не Египтом единым жив мировой рынок. Да. Есть там Нигерия, есть Кения, есть другие государства, которые покупают пшеницу в больших количествах. А поэтому, ну, глобальный рынок продовольствия, он вот такой, как система сообщающих сосудов. Если здесь не вышло, ну, значит, надо посмотреть в других местах. Если договориться с Египтом, наверное, удастся, потому что, ну, Египет традиционный покупатель российского зерна уже на протяжении там многих десятилетий. Вот вопрос цены это вопрос решаемый. Ну, а если говорить о российских перспективах поставки пшеницы на мировой рынок, ну, у нас там потенциал вывоза в этом году, как говорят эксперты, 50 миллионов тонн, но это очень много, такого никогда не было. Соответственно, мы можем накормить там большое количество разных стран этим зерном, если Египет не захочет его покупать.
Ну вот, кстати, говорят некоторые эксперты, что Индия является одним из крупных поставщиков и где-то уже даже обгоняет Египет.
Нет, поставщик, да, они экспортируют довольно много пшеницы, у них там в северных районах Индии хорошие условия для ведения сельского хозяйства, вот, но у них сейчас проблемы, связанные с тем, что у них там тоже как бы не очень хорошо с производством продовольствия в этом году, и не исключено, что поставки из Индии пшеницы на внешний рынок будут сокращаться. Просто там из-за того, что в этом году у них не столь хороший урожай, как хотелось бы.
Ну вот смотрите, мы же на самом деле, да, когда говорим о глобальном юге, и мы говорим, и все эксперты говорят, что время Африки приходит, да, приходит время Африки, и в той же Нигерии количество населения растет, да и вообще в целом, вот Кению вы там упоминали, ряд других стран. Это говорит о том, что на ближайшие там 10, 20, 30 лет, ну точно нужно понимать, куда разворачиваться, какие перспективы. Значит, будет ожесточаться борьба, да, ожесточаться борьба на этом рынке. То есть России важно все-таки сейчас закрепиться там?
Ну, смотрите, вот не так давно премьер Мишустин наш ездил в Китай и договорился о создании зернового коридора. О том, что Россия может, ну, там облегчаются процедуры сертификации качества зерна, и Россия может резко наращивать в связи с этим наши поставки продовольствия в Китай. Китай второй после США нет импортер продовольствия. Они покупают продовольствие на несколько десятков миллиардов долларов в год. Ну, страна большая, кормить всех надо. Поэтому, ну вот, если у нас там будут нормальные отношения с Китаем, но Китай купит все российское продовольствие и еще попросит добавки. Вот. Ну и плюс к этому действительно Африка, там ее население довольно быстро растет, это уже там больше миллиарда человек. Способности прокормить себя есть далеко не у всех стран Африки, и потребление продовольствия в Африке, оно будет увеличиваться вне зависимости от политики. Ну и, соответственно, российская агропродукция найдет свою продукцию, свои рынки не в Китае, а где-то еще. Ну то есть... В связи с ростом населения Земли и качества жизни населения Земли, потребность продовольствия увеличивается. И качество продовольствия, требования по качеству, они тоже увеличиваются.
Да, и это отличная тема еще для одной беседы. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России, был в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. После рекламы и новостей продолжим.